Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве прошел российско-германский саммит. В Чечне в перестрелке погиб один и ранены трое милиционеров. В Афганистане жертвами теракта стали не менее 20 человек. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На переговорах, среди прочего, обсуждались ситуация в Чечне и проблемы соблюдения прав человека в России, в частности, вызвавшей резкую критику правозащитников, принятый Госдумой законопроект о неправительственных организациях. Вот что сказал по этому поводу на совместной пресс-конференции Владимир Путин.
Одной из главных задач является для нас исключение непрозрачных форм финансирования внутриполитической деятельности. Мы с госпожой федеральным канцлером обсуждали этот вопрос с точки зрения функционирования международных иностранных неправительственных организаций. Мы постараемся сделать так, чтобы при вступлении этого закона в силу и в практической деятельности никакого ущерба организациям, которые функционируют в России, работают в России, их деятельность отвечает заявленным целям, задачам, не было нанесено.
Говорил президент России. Касаясь ситуации в Чечне, Ангела Меркель отметила:
мы также обсудили проблемы, по которым мы не в состоянии немедленно найти общую позицию, например, ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. Я подчеркнула, что решительно поддержу предложения Европейского Союза, направленные на положительные перемены в этом регионе. Я ясно выразила свою позицию, и мы откровенно и обстоятельно обсудили эту проблему.
Говорила канцлер ФРГ. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. Новый лауреат ежегодной Сахаровской премии «Свободы» возглавляет Белорусский центр прав человека «Вясна». Этот центр оказывает юридическую, политическую и практическую помощь жертвам авторитарного режима президента Александра Лукашенко. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. Документ внесен в конце недели депутатом от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрием Карамзиным. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. На днях депутаты отказались пересмотреть это решение по просьбе президента Виктора Ющенко. В ряде регионов России стоят жестокие морозы. Рекордные температуры ожидаются и в Москве. В Поволжье и на Урале столбик термометра опустился ниже 30 градусов. О ситуации в Челябинске рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На Урал пришли 30-градусные морозы. В школах Челябинской области отменили занятия. Например, сегодня утром температура воздуха в Челябинске составила минус 35. На севере области минус 37, в Миассе 33, в Магнитогорске минус 30. Городской общественный транспорт пока работает в обычном режиме. Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки, несмотря на холода, начали день в рабочем состоянии. Однако аварии уже происходят. Кое-где лопнули трамвайные рельсы. Южноуральская железная дорога приняла ряд мер по обеспечению бесперебойной работы в связи с холодами. Увеличены нормы выдачи угля в пассажирских вагонах. При необходимости пассажиров обеспечат дополнительными одеялами. В экстренных случаях предусмотрена даже возможность эвакуации пассажиров в теплые помещения. В постоянной готовности находятся врачебные бригады и отраслевые медицинские учреждения. 30-градусные морозы, как обещают синоптики, продлятся на Урале как минимум всю неделю. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Афганистане в городе Спинбалдак у пакистанской границы в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, и все столько же получили ранения. По сообщению Associated Press со ссылкой на местные власти, смертник на мопеде врезался в толпу зрителей, которая наблюдала за борцовским поединком. Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».
Радио «Свобода». Новости.
В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. За ее соперника, крупного предпринимателя Себастьяна Пиньейру, проголосовали около 46% избирателей. 54-летняя Бачелет подвергалась преследованиям при режиме генерала Пиночета. В 90-е годы занимала ряд министерских постов, в том числе министра обороны, говорит Бачелет.
Кто бы мог подумать 20, 10 или даже 5 лет назад, что к власти в нашей стране придет женщина. Мое правительство будет правительством национального единения. Я буду президентом для всех чилийцев.
Это была новый президент Чили. В Ираке к северу от Багдада разбился американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Американские военные заявили, что расследуют причины катастрофы. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев заявило, что вертолет был сбит ракетой с земли. Ответственность за ракетный удар взяли на себя сразу три группировки иракских повстанцев. Всемирный банк намерен собрать не менее $1,2 млрд на борьбу с птичьим гриппом. С этим заявлением выступил вице-президент банка Джим Адамс в преддверии открывающейся в Пекине международной конференции по проблеме противостояния смертельно опасному вирусу. Последние полгода американцев меньше беспокоит состояние экономики страны и больше война в Ираке и коррупция среди политических деятелей. Таковы результаты последнего опроса, проведенного агентством Associated Press и компанией Ipsos, рассказывает Владимир Морозов.
На вопрос, какую проблему они считают самой важной, 25% опрошенных ответили «войну в Ираке». Это на 6% больше, чем в июле прошлого года. 21% назвал самой главной проблемой экономику. Полгода назад так думали 28%. Коррупция среди политических деятелей больше всего заботит 14% опрошенных, почти втрое больше, чем в июле. На результаты опроса заметно повлияли стабильное развитие экономики, война в Ираке, где погибают в среднем 2 американских солдата в день, и скандал вокруг бывшего лидера республиканцев в Конгрессе и их лидера в Сенате. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Иран приостановил аккредитацию CNN после того, как корреспондент этой американской телекомпании неправильно перевел в прямом эфире слова президента страны. А теперь сообщение для наших слушателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
17 января с 9 до 14 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас в это время в интернете по адресу www.svoboda.news.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Политическая жизнь России медленно начинает выходить из новогоднего анабиоза. И кроме тем международных энергетических отношений с Украиной и иранского ядерного досье, в круг обсуждаемых возвращается и привычная внутриполитическая рутинная тематика. Государственная Дума России приступила к своим занятиям, оставаясь усилиями думского большинства в основном местом не для политических дискуссий. Заметной пиар-акцией недели стала попытка «Единой России» представить себя после зверского нападения на синагогу в Москве главным борцом с экстремизмом, обвинив в потакании нацистам компартию и родину. Обзор парламентской жизни подготовил Данила Гальперович.
Дума по традиции, как всегда это бывает в начале года, стартовала с обсуждения своего расписания на всю весеннюю сессию. С января по июнь думцы должны рассмотреть около 600 законопроектов, примерно 50 из них приоритетные, многие во втором чтении. Среди них закон о противодействии терроризму, водный и лесной кодексы, нашумевший закон о персональных данных и другие. Однако депутаты опасаются, что работу будет тормозить исполнительная власть. Парламентарии сердиты на кабинет министров, которые, по словам депутатов, не присылают свои заключения на законы в срок. Любовь Слиска говорит, что за это Дума будет просить премьера лишать провинившихся его подчиненных премии.
Решили, чтобы наш господин представитель правительства в Государственной Думе Логинов поставил этот вопрос на заседание комиссии по законопроектной деятельности с тем, чтобы либо в закон о правительстве мы эту поправку несли, либо мы уже тогда по итогам там сессии, например, готовили в правительство информацию и требовали уже сами депримирования отдельных министров за непредставление в срок указанной информации.
Но и помимо важных законопроектов у депутатов сразу нашлось о чем поговорить, а именно о российско-украинском газовом скандале. Эта тема, пожалуй, наиболее оживленно комментировалась парламентариями. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Андрей Кокошин заявил Радио Свобода, что Москва выиграла, а Киев проиграл.
Я думаю, что вышло очень достойно, и в принципе все как бы получилось в полном соответствии с той логикой, которую изначально предлагала Россия. Достаточно так странно выглядит, конечно, украинское руководство, украинская власть, которая, в общем, потеряла возможность решить, может быть, даже на более выгодных для Украины условиях вот эту вот проблему, поскольку она до конца сопротивлялась всем тем предложениям, решениям, которые предлагались российской стороной.
а член фракции «Родина» Сергей Глотов нашел сходство между внутриукраинскими событиями и российским кризисом осени 1993 года. Комментируя размолвку между президентом Украины Виктором Ющенко и Верховной Радой, Сергей Глотов заметил, что, по его мнению, в Киеве парламент может президента побороть.
Я все-таки думаю, что на очереди сам президент. И в этой схватке Верховного Совета есть все шансы победить, если он не будет останавливаться. Им надо приступать к формированию правительства, потому что с приставкой «ю» никто толком работать не будет, тем более если выборы в марте. А с нашей стороны надо принять участие в контроле за проведением этих выборов, вести себя совершенно спокойно и адекватно этой обстановке.
Тем не менее, депутаты еще хотят понять, точно ли Москва не потеряла на компромиссе с Киевом и намерены вызвать для разговора главу «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и промышленности Виктора Христенко. Остаток прошедшей недели депутатов по-настоящему интересовали дела, также мало связанные с графиком законодательной работы. Нападение на синагогу в центре Москвы 11 января вызвало целую волну обсуждения в Госдуме через два дня после происшествия. Совершенно неожиданно «Единая Россия» решила попенять родине и коммунистам за увлечение отдельных членов этих фракций антисемитскими идеями. Единорос Андрей Исаев пенял достаточно громко, чтобы его услышали журналисты.
Хочу напомнить, что в прошлом году ряд видных членов и даже членов руководства этих фракций подписали известное антисемитское письмо в Генеральную прокуратуру, немало способствовавшую разжиганию антисемитских настроений в обществе. Нет ничего более мерзкого и циничного, когда политики сначала для того, чтобы поднять свою популярность, лжепопулярность, разжигают низменные настроения, а потом начинают от них отмежевываться.
Коллега Исаева по фракции Павел Крашенинников сообщил, что для борьбы с радикальным национализмом в некоторые законы будут внесены поправки. Алексей Митрофанов из фракции Жириновского вообще предложил лишить регистрации в Министерстве юстиции России Компартию и Партию Родина. Оторопевшие от такой атаки представители думского меньшинства пытались защищаться как могли. Член фракции КПРФ Тамара Плетнева.
Как только что случается, осуждаете коммунистов. Кстати, я заявляю, вспомните историю. Именно коммунисты спасли евреев от полного уничтожения. Как не стыдно в зале такие заявления вообще делать?
Было очевидно, что в «Единой России» решили заявить о партийной позиции громко. Но они в своем желании были не первыми. 12 января вечером в здании Госдумы пикетировали представители движения «Наши», обвиняя в разгуле ксенофобии тех же коммунистов и Родину. Как и «Единая Россия», юные активисты постарались сделать свою акцию максимально известной прессе.
Деятельность депутатов Государственной Думы России на прошедшей неделе анализировал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Думские журналисты, кстати, уже отметили некую ущербность позиции «Единой России». Год назад антисемитское письмо группы депутатов от Родины и КПРФ они официально не осудили, как, впрочем, и шедший уже год псевдопатриотической прессе поджигательскую кампанию. Молодежные политические организации пообещали в новом году усилить уличную активность. Наши уже пикетировали Государственную Думу. О планах молодых оппозиционеров сообщает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин пообещал проведение нескольких массовых акций, первая из которых пройдет 25 января, в День студента. Акция будет посвящена отмене отсрочек от службы в армии, говорит Илья Яшин.
Вычислим наиболее коррумпированный военкомат и устроим им веселую жизнь.
Нынешнее положение «Молодежного яблока» и движения обороны Илья Яшин оценивает так.
Все эти последние 2-3 года мы были вот впереди паровоза. Мы убежали вперед и немножечко запутались. Мы не очень понимаем, куда нам бежать, потому что наши старшие товарищи все еще никак не могут договориться. Для нас очень важно, чтобы этот год стал не годом реакции, а годом эрекции. Для нас очень важно, чтобы молодежные организации не исчезли под мощным административным напором. Нам очень важно, чтобы мы продолжали существовать, поэтому мы будем продолжать наращивать ту протестную волну, которую мы разогнали в последний год. Мы будем проводить много акций протеста.
Лидер Молодежного союза «За Родину» Сергей Шаргунов поделился такими планами.
Организация будет расти и крепнуть. Сейчас открывается спортзал, то есть, чтобы не только люди стихи читали, но и могли еще качать мускулатуру.
Штурмовые бригады, что ли, тренируешь?
Ну, зачем так грубо? Я думаю, что это будет подспорье для революционных боев. Прошу понимать, условно. Значит, личные планы такие, что я продолжу свою работу и как руководитель организации, и, конечно, как журналист, писатель. Планируются разного рода уличные акции, и именно в этом месяце, в январе, у нас пройдет формальный съезд, потому что мы выходим сейчас уже на регистрацию. Межрегиональная организация, привезем несколько регионов, а в апреле у нас запланирован всероссийский съезд. Кроме этого, будут проходить всероссийские акции. У нас есть замечательный опыт проведения акции сразу в 20-30 регионах в один день.
Сообщил Сергей Шаргунов. Активисты коммунистической организации «Авангард Красной Молодежи», по признанию их лидера Сергея Удальцова, собираются оппонировать болезненным социальным реформам.
Планы на начавшийся год самые боевые. А болевые точки этого года – это жилищно-коммунальная реформа, реформа образования, отмена отсрочек отсутствия в армии. Поодиночке сегодня, я думаю, неэффективно действовать. Надо сплачивать усилия.
Сергей Удальцов сказал, что ему по душе пришлась книга Ильи Яшина «Уличный протест». И он не может не согласиться с тем, что самый действенный метод давления гражданской оппозиции на власть – это уличные протесты.
Безусловно, парламентские методы вот эти полностью контролируются, конечно, партией власти, администрацией президента. Поэтому реальная борьба, конечно, реальные изменения возможны только в результате массированной уличной протестной кампании.
Книга Ильи Яшина «Уличный протест» систематизирует опыт наиболее интересных акций, которые молодежные политические организации России устраивали в последние годы. Основная задача Ильи Яшина – ответить на вопрос, почему уличная политика стала такой популярной.
Дело в том, что в условиях, когда оппозиция фактически выдавлена из парламента, оппозиционным организациям приходится находить какие-то принципиально новые методы ведения политической борьбы. Власть организовала массовое и очень серьезное наступление на гражданство. Общество. Оппозиция лишается возможности выступать в парламенте. Власти практически запрещают многим оппозиционным организациям проводить какие-то уличные выступления. Идет законодательное давление на некоммерческие организации. И в этих условиях приходится находить такие формы, чтобы как-то доносить свою позицию до общества. Поэтому людям приходится выходить на улицу, чтобы находить общий язык со своими единомышленниками. Достаточно подробно исследована в книге проблема проведения политических форм флешмоба, так называемого. Вот об этом, обо всем я попытался им рассказать.
Активность молодежных демократических движений может снизиться. По последним данным, в руководстве движения обороны произошел раскол. Однако Илья Яшин сегодня пообещал, что в ближайшие дни все внутренние проблемы в этой организации будут улажены.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Анна Кулчина. 12 марта. Теперь в один день весны пройдут выборы в законодательное собрание 8 регионов России, а также многочисленные довыборы. В большинстве регионов в списке партии власти возглавили губернаторы. В Кировской области первый номер «Единой России» руководитель региона Николай Шаклейн. Из Кирова, то есть из Вятки, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Кировская «Единая Россия» только за последний месяц объединила в своих рядах 2 ректоров университетов, 7 депутатов городской думы и 10 руководителей сельскохозяйственных предприятий во главе с известным миллионером-аграрием Валерием Крепостновым. Миллионер покинул пост руководителя городского филиала аграрного движения, чтобы стать рядовым у единороссов. Руководитель Кировского отделения аграрной партии Николай Киселев отказался объяснить массовый исход из рядов АПР. Но, как стало известно из неофициальных источников, подобные решения принимались не совсем добровольно. К примеру, некоторым председателям колхозов на размышления дали всего полчаса. Впрочем, кировские единороссы случаи давления решительно отрицают, говорит пресс-секретарь Кировского отделения партии Станислав Куршаков.
Нет, я могу точно сказать, что никакого давления ни на кого мы не оказываем. Тем более мы всегда выступали за то, чтобы в наших рядах были только те люди, которые сознательно приняли это решение по доброй воле и в силу своих убеждений. Насильно никого мы в Единую Россию не затаскиваем. Причина перехода в том, что люди, видимо, поняли просто, что реальнее и эффективнее, и, может быть, рациональнее решать вопросы, связанные с сельским хозяйством, в рядах партии «Единая Россия», которая сейчас, в принципе, становится партией власти.
На выборах в областное законодательное собрание партию власти возглавил лично кировский губернатор. Николай Шаклейн долго медлил со вступлением в «Единую Россию», но после душевного разговора с президентом все-таки написал заявление. И теперь первый в списке. Под вторым и третьим номерами идут лидер кировских единороссов, генеральный директор электромашиностроительного завода «Лепси» Геннадий Мамонтов Мамаев и генеральный директор фанерного комбината «Красный якорь» Галина Чистякова. А вот бывший соперник Шаклейна на губернаторских выборах, известный вятский олигарх Олег Валенчук, решил попытать счастье в партии Жириновского. Неожиданно для всех бывший единорос возглавил партсписок ЛДПР. Еще один сюрприз преподнесла избирателям партия «Жизни», решительно расставшись с собственным лидером в Кирове, заместителем губернатора Александром Дмитриевым. Причем часть партийцев поддержала это решение ЦК, а другая ушла в оппозицию. И теперь в Кирове две структуры партии «Жизни», каждая из которых считает себя самой живой. На фоне этих раздоров настоящей идиллией выглядят отношения кировских «Яблоко» и «Союза правых сил». Они объединенным фронтом пошли на выборы под брендом партии «Яблоко», сообщил руководитель кировского СПС Константин Воробьев.
В сущности, у нас с «Яблоком» вот на региональном уровне противоречий нет. Если уж говорить честно, то амбиции у наших руководителей в Москве мы реально оцениваем. В лидерами нам не выбиться, как «Единой России». Может быть, но это будет чудо, если там пол списка пройдет. Мы надеемся преодолеть 6%, если получится набрать там 10-12%, но это очень тяжело. Ну, надо реально оценивать ситуацию. Все-таки самая богатая партия у нас сейчас «Единая Россия», и весь ресурс у нее и административный, и финансовый, все у нее.
Используя административный ресурс, «Единая Россия» оказывает давление на кандидатов от «Объединенных демократов», рассказывает руководитель кировского отделения партии «Яблоко» Павел Савиных.
Есть у нас уже один прецедент, когда одного нашего кандидата по одномандатному округу просто административный ресурс нажал и сказал, не надо выдвигаться. Тут идет более достойный человек из «Единой России». Я могу сказать только одно. Может, вот сегодняшнее наше такое решение принятое и сегодняшнее наше объединение, это может быть один из просто последних шансов вообще что-то добиться.
Объединенные демократы официально на выборах в кировский региональный парламент выдвинули 12 человек. Это почти в 3 раза меньше, чем у «Единой России» или аграрной партии. Но сейчас их осталось уже 11. Николай Целищев, третий по списку «Яблоко», был вынужден отказаться от участия в выборах, так как его угрожали снять с должности директора кировской школы номер 28 имени Октябрьской революции.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Нижегородской области также пройдут выборы в законодательное собрание. В списке «Единой России» все местное начальство, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
На прошлой неделе был окончательно сформирован региональный список партии «Единая Россия» на выборах законодательного собрания Нижегородской области. Первый номер в партийном списке получил новый нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Второй – нынешний председатель областного законодательного собрания Евгений Люль. А третий – нижегородский мэр Вадим Булавинов. О такой консолидации элиты губернатор Валерий Шанцев и сообщил журналистам.
Мне предложили быть первым в этом списке. Я дал согласие. Вторым – Евгений Борисович Люлин. И третьим – Вадим Евгеньевич Булавинов.
В партийном списке «Единой России» оказалось 17 ныне действующих депутатов областного законодательного собрания. И, как заявил спикер Евгений Люлин, есть перспективы того, что все они останутся в нижегородском парламенте.
Я думаю, вы должны согласиться, что законодательное собрание, поработавшее 4 года, достойно того, чтобы многие ее представители вошли в состав нового законодательного собрания.
Эту позицию поддерживает нынешний депутат Виктор Портнов.
Люди уже практически своей работой доказали свою дееспособность, доказали свои знания, умения и, главное, желание работать.
Главное, к чему стремятся единороссы, это практически полный контроль над областным парламентом. Об этом достаточно ясно заявил заместитель губернатора Александр Цапин.
«Единая Россия» должна ставить перед собой задачу, чтобы у «Единой России» был такое абсолютное большинство, достаточное для принятие решения, где требуется 2/3 голосов.
Руководитель местного отделения партии пенсионеров Роман Антонов возглавляет бюджетный комитет законодательного собрания и тесно взаимодействует с главой единороссов Евгением Люлиным. По его мнению, цель партии пенсионеров – добиться популярности в сельской местности.
Мы сейчас занимаемся выстраиванием наших рядов в первую очередь в области. Я надеюсь, что партия все-таки будет востребована.
Депутат Александр Косовских не вошел в список «Единой России», но идет по одномандатному округу от партии пенсионеров. Он считает, что переходы из партии в партию вполне оправданы, исходя из личной выгоды конкретных кандидатов.
Сегодня единороссы, они охватили весь такой спектр, да, и левый, и правый. Сегодня нету, наверное, ни левых, ни правых. Сегодня есть «Единая Россия» своим мощным лидером в лице президента. И, конечно, в общем-то, эта партия дает ту возможность реализоваться депутату, которая не даст ни одна другая партия. Это же понятно. Естественно, у кого такая возможность была, Этой возможностью воспользовались.
В список местного отделения партии «Родина» вторым номером заявлен скандально известный нижегородский бизнесмен Андрей Клементьев. Вот комментарий нового руководителя отделения бизнесмена Вячеслава Растеряева.
То, что судимость, последняя судимость у него за навашинский кредит, вы знаете. То, что он потерял и завод, и то, что сегодня он дважды уже заслужится в Европейском суде, и в марте месяце еще будет заслужиться это дело. Я думаю, что и эта судимость будет с него снята.
Партия Жириновского надеется на успех. Руководитель местного отделения ЛДПР, депутат Госдумы Александр Курдюмов считает, что партия получит порядка 20% голосов. И в местном отделении КПРФ рассчитывает на лучший результат, нежели получен на выборах в городскую думу. Об этом заявил секретарь областного комитета Компартии Николай Рябов. Списки СПС и Яблоко уже поступили в облсбирком. Пока нет речи об объединении этих партий, аналогично тому, как это произошло на выборах в городскую думу. Тем временем нижегородские избиратели пытаются определиться со своими предпочтениями.
Единая Россия, конечно.
Нет веры ни в одну партию. Все ищут свои интересы.
Я бы отдала, наверное, той партии, которая создала такой город, чтобы всем людям в нем было хорошо жить. И, соответственно, и страну, и мир, и вообще все на свете. Мне кажется, на сегодняшний день нет.
И, наверное, партии пенсионеров.
Партии коммунистов. Я в то время родилась, когда это время было. Я его вспоминаю с удовольствием. Мне нравится.
Я не доверяю никому.
По итогам интерактивного опроса на местном телеканале «Волга» лишь 14% избирателей интересуют выборы по одномандатным округам, еще 14% хотят голосовать за ту или иную партию, а 72% пока заявляют, что не пойдут на выборы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин. В марте пройдут до выборов в Магаданской области. Из Магадана сообщает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Горбунов.
12 марта пройдут до выборы двух депутатов Магаданской областной думы. Прошлым летом, неожиданно для самих себя, местные единороссы едва не проиграли региональному отделению Российской партии пенсионеров. По итогам голосования по партийным спискам, они получили только 5 мест против 3 у партии пенсионеров и 3 у ЛДПР. По одному из ныне пустующих округов сошлись 2 активиста «Единой России». Руководитель предприятия по импорту нефтепродуктов Игорь Зимок, которого поддерживала Магаданская мэрия, и человек областной администрации, водочный король Антон Урсалов. Вал взаимного черного пиара у них был столь силен, что большинство раздраженных им избирателей округа проголосовало против всех кандидатов. А по соседнему округу оказалась низкая явка. Ошибки прошлой предвыборной кампании, судя по всему, ныне учтены. Магаданские власти, областная и городская, заранее уже согласовали между собой кандидатуры своих единороссов по обоим округам. По одному округу пойдет недавно заключивший договор с мэрией Магадана о взаимном сотрудничестве руководитель дочернего золотодобывающего предприятия Норильского никеля Михаил Казимиров. По второму монополист в производстве местного спиртного Антон Урсалов, человек областной администрации. Зато немало опасных соперников среди самовыдвиженцев. Например, против пришлого Казимирова будет сражаться популярный среди малоимущих Колымы местный золотопромышленник, владелец Колыма-Индигирского комбината Валерий Удовкин. А Урсалову противостоит глава областной коллегии адвокатов Сергей Пушкин, который на прошлых выборах в областную думу шел по другому округу по спискам объединенного блока демократов и лишь несколько десятков голосов уступил победителю. Судя по всему, очередная предвыборная кампания и в средствах массовой информации области будет проходить более заорганизованно. Незадолго до Нового года местные газеты и телеканалы, открыто или опосредованно финансируемые городской мэрией, были объединены в некий координационный совет прессы, которым руководит мэр Магадана Владимир Печеный. Задачей совета обозначена правильная информационная политика по освещению деятельности городских властей. Особо отличившимся союзникам журналистам 13 января уже вручены солидные денежные премии. Представители областной прессы в совет мэра не вошли. Зато, как полагают некоторые представители местной оппозиции, у магаданских единороссов появилась своя газета, даже 2. Их владелец, прежде постоянно гордившийся своей независимостью, Иван Субботин, стал активистом «Единой России». А при формировании нового состава Магаданской областной думы заместителем ее председателя на освобожденной основе.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода на Колыме Михаил Горбунов. Провалился план выдвинуть единого кандидата оппозиции, как левых, так и правых, на выборах в Государственную Думу России по вакантному московскому Медведковскому округу. Компартия там поддерживает известного юриста Елену Лукьянову. Ее кандидатура была приемлема и для Объединенного гражданского фронта, и даже для правых. Но Родина выставила своего кандидата Киру Лукьянову. Своего кандидата Андрея Бабушкина выдвигает пока и Яблоко, хотя окончательное решение партии Явлинского еще не принято. Шансы кандидата от власти единоросса президента Московской торгово-промышленной палаты Леонида Говорова в этой ситуации велики. Впрочем, вполне возможен провал до выборов из-за неявки избирателей. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. На переговорах обсуждались вопросы экономического и международного сотрудничества, ситуация в Чечне и соблюдение прав человека в России. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 пострадавших госпитализированы. В Афганистане в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, а сейчас столько же были ранены. Смертник врезался на мопеде в толпу в городе Спинбалдак у границы с Пакистаном. В Лондоне представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудили вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности. Прокуратура Ростова-на-Дону официально предъявила обвинение по статьям «Угроза убийством и хулиганство» Вадиму Домницкому, задержанному в пятницу за нападение на ростовскую синагогу. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена ежегодная Сахаровская премия «Свободы». Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ВГТРК работать на территории республики разрешено. Деятельность Карпункта была приостановлена в 2004 году после конфликта между российскими журналистами и белорусскими властями. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. В Азербайджане госпитализирован еще один участник голодовки активистов молодежного движения. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Олмерта. Он же до парламентских выборов будет исполнять обязанности главы правительства.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Судьбы Сибири. Красноярский край будет в 2006 году одной из точек интереса российского бизнеса. Это связано с деловой активностью губернатора Александра Хлопунина, сумевшего провести референдум по объединению края с Таймыром и Ивенкии, а в декабре заманить на свою территорию съезд «Единой России». Александр Хлопунин продолжает настаивать на необходимости изменения межбюджетных отношений в стране. Красноярский губернатор также активно лоббирует крупный проект развития Нижнего Приангарии в форме частно-государственного партнерства, бюджета РАО ЕС и РУСА. Это достройка Богучанской ГЭС и строительство алюминиевого завода. Поговаривают о том, что концерн «Норильский никель» будет выкуплен компанией «Алроса». О том, как видится развитие региона, я беседовал с председателем постоянной комиссии Законодательного собрания Красноярского края по государственному строительству Алексеем Клешко.
Алексей Михайлович, объединение Красноярского края – это единственный достаточно успешный, бесспорный проект последнего времени и федеральной власти, и здесь региональной власти, который не связан с сырьевыми вот проблемами, ростом нефтяных цен. То есть вот это удачная политико-экономическое решение. Вообще, что принципиально изменилось или изменится в ближайшее время в крае в связи с этим?
Мы преодолели те проблемы и противоречия, которые были во временном периоде связаны с периодом правления здесь Александра Лебедя. Мы сегодня имеем гораздо более вменяемую исполнительную власть, и как следствие законодательные исполнительные органы власти сегодня едины. Мы провели уникальную работу по организации проведения референдума по объединению Красноярского края, Таймырского, Долгонанинского, Венкийского автономных округов. Мы достаточно уверенными темпами развиваем регион, и мы четко понимаем для себя планы, как будет развиваться наш регион. Формальное объединение произойдет 1 января 2007 года. Сегодня можно говорить только о том, что приняты политические решения, и прежде всего политическое решение принято населением Красноярского края на референдуме. Причем мы имеем уникальный результат. Вы знаете, что Красноярский край по своему типажу, тот самый кот, который гуляет сам по себе, мы имеем достаточно устойчивую политическую систему, конкурентную причем на уровне региона. Здесь реальная политическая конкуренция, причем на протяжении всех последних 10 лет. И это приводит к тому, что у нас никогда 90% ни за одну партию не голосовало население. У нас всегда население делает свой собственный осознанный серьезный выбор. В этих условиях результаты референдума, конечно, это успех всех политических сил. Мы полагаем, что за счет объединения мы сможем более эффективно развивать социально-экономические проекты севера края и, собственно, Таймыра и Венки. Речь идет о программе Нижнего Приангарья, где строительство Богучанской, достройка Богучанской ГЭС, строительство рядом нового алюминиевого завода, строительство в течение 8 лет двух целлюлозно бумажных комбинатов, развитие, соответственно, социальной и транспортной инфраструктуры, оно приведет и к появлению там и укреплению малого и среднего бизнеса, а не только тех крупных проектов, про которые я сейчас говорил. Если говорить про нефтянку, это развитие Ванкорского нашего месторождения. То есть, в принципе, мы связываем перспективы развития экономики страны именно с проектами, которые связаны с объединением. Нам, в общем, достаточно понятно, почему объединение дает дополнительные преимущества в реализации этих инвестпроектов. Потому что реализация этих проектов невозможна была бы только на территории Красноярского края. Они все задействованы, Таймыр, Красноярский край и Венкия. Соответственно, иметь разные структуры органов власти для взаимодействия с инвесторами, иметь разные законодательные режимы. Безусловно, это все снижало конкурентные преимущества этих инвестпроектов. Поэтому здесь, безусловно, налицо пользы. Но, кроме того, мы считаем, что, слава богу, с объединением мы завершили процесс дезинтеграции края и теперь достаточно уверенно восстанавливаем те экономические связи внутри субъекта Российской Федерации, которые ранее всегда существовали. Наша задача завязать сельское хозяйство края на севера, поставку сельхозпродукции на Таймыру, Венкию, собственно, в Норильский промышленный район. Наша задача уже сейчас частично реализованное, это заказы, вот связанные с инвестпроектами, плюс заказы Норильского промышленного региона, размещать на предприятиях, собственно, центральной и южной части Красноярского края. Сегодня это уже происходит. Сегодня создан специальный совет кооперационный, который возглавляет заместитель губернатора Бобров. Достаточно эффективно работает. Я могу сказать, в моем избирательном округе завод «Септижмаш», например, сегодня в значительной степени загружен именно норильскими заказами. Это дает людям в Красноярске работу. И в то же время это вполне конкурентоспособная продукция, которая эффективно используется в Норильском промышленном районе. Это лишь единичный пример, таких много. В Красноярском крае была такая всегда, вот и в советский период, и в досоветский, такое особое настроение, особое такое эмоциональная включенность жителей в развитие собственного региона. Вот эти вот, конечно, перестроечные времена, они во многом людей от этого отодвинули, люди начали заботиться, не обвиняя людей в собственном выживании и так далее. Мы надеемся, что вот эти вот крупные проекты, они помогут возродить вот эту вот эмоциональную включенность жителей в проекты, крупные проекты, которые реализуются на территории края. А это, в свою очередь, ведь и дает людям в конечном счете уверенность в завтрашнем дне.
Вот этот проект по Нижнему Приангарию, он действительно выглядит как такой достаточно амбициозный, то есть государство вкладывает в инфраструктуру, там дороги строят, частная компания вот строит этот целлюлозно-бумажный комбинат, ГЭС достраивают и так далее, нефтепроводы. При этом, ну вот я был, например, в Канске. Вот город, депрессивный регион. Та промышленность, которая там была, она, в общем, фактически в плохом состоянии. Безработица высокая, наркомания, пьянство, высокий уровень преступности. Вот есть то, что вы замахиваетесь, и есть реальность вот эта вот внизу. Не лучше ли было начать с малых дел, а потом вот на 2010 год на миллиарды долларов рассчитывать?
Для того, чтобы одним что-то дать, нужно где-то это произвести. И где-то в регионе должны формироваться вот эти вот точки роста, за счет которых будет расти и бюджет Красноярского края, за счет которого будут формироваться, вообще говоря, крупно рабочие места.
Тогда, если будут точки роста, а местная власть будет тратить деньги муниципальные, например, на то, чтобы украсить
украшать площади и не заниматься привлечением, например, инвестиций, у вас люди все равно будут без работы, без нормального существования. Если коррупция будет такая, что выход на рынок такого низового субъекта экономического будет стоить очень дорого, то опять же у вас не будет никакого малого и среднего бизнеса нормального.
Понятно. И эта проблема понятна. Просто проблемы, которые накапливаются в длительный период, невозможно решить очень быстро. В Сибири всегда. Это статистика с дореволюционных времен. И советские времена, кстати говоря, подтверждали. Темпы инвестиционных вложений в Сибирь всегда превышали здесь темпы роста экономики. Но при этом, безусловно, именно они обеспечивали очень высокие темпы роста экономики, за счет которых, вообще говоря, за счет сибирских, кстати говоря, предприятий и сибирской экономики, сегодня, вообще говоря, живет вся европейская часть страны. Не надо строить иллюзии. Финансовое благополучие Москвы основано не на гениальности москвичей, а на том, что все центры прибыли сибирские сегодня перенесены в Москву. И в этом смысле у жителей Канска, Минусинска, Шушенского и так далее именно финансовая политика крупных финансово-промышленных групп отобрала те деньги, на которые эти города вполне могли бы рассчитывать с точки зрения инвестиций и собственного развития. Да, у нас есть... И мы связываем развитие Красноярского края с реализацией крупных инвестпроектов. Всегда всю историю своего развития Енисейская губерния, а затем Красноярский край, развивались за счет двух невзаимоисключающих направлений. Первое – крупные инвестиционные проекты фактически национального масштаба, потому что и Красноярская ГЭС, и Саяно-Шушенская ГЭС, и строительство здесь Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса, и строительство Минусинского электрокомплекса и так далее. Это все крупнейшие проекты фактически национального масштаба, которые были здесь реализованы. Но именно они давали толчок для развития и других малых городов, здесь других секторов экономики и так далее. И второе – это личная предпринимательская инициатива сибиряков, которая, безусловно, за советский период была в значительной степени утрачена. И здесь по этому поводу не надо тоже строить иллюзий. Люди, которые в дореволюционный период надеялись исключительно на собственную волю, талант, энергию, и все это применяли для улучшения жизни своей семьи, своего сообщества, конечно, в советский период были во многом отучены от этого, и мы все с вами отлично понимаем, как это происходило.
У микрофона Михаил Соколов, гость программы «Радио Свобода. Время политики», человек из команды губернатора Александра Хлопонина, депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.
Ну, все-таки, если вернуться вот к низовой этой ситуации, то есть вы считаете, что это нормально, вот то, что есть, и там через 3-4-5 лет при проведении вот этой политики, если вы убедите федеральные власти изменить вот эту региональную политику, да, вернуться к федерализму, то все будет нормально. А может быть, вас наоборот упрекнут в том, что вы здесь сибирские сепаратисты и областники и мешаете дальнейшей централизации великой державы. Политика-то идет сверху наоборот, региональные интересы не учитываются. Почему ваше мнение должно быть услышано, когда тенденция совершенно другая?
Тенденции разные. Очевидно, что в регионах растет недовольство проводимой правительством Российской Федерации политики в отношении регионального развития в Российской Федерации, поскольку степень централизации, которую реализует правительство не только в законопроектах, которые вносит Государственную Думу, но и в принципе в своей деятельности, честно говоря, зашкаливает все разумные пределы. Вместе с тем, вот все участия и министра финансов, и вообще людей, отвечающих за вот этот вот финансово-экономический блок в правительстве, взаимодействие с ними показывает, что они берут на себя вопросы регулирования фактически региональным развитием, но при этом мыслят исключительно глобальными масштабами. Последний пример, когда делегация нашего края вела переговоры в Минфине относительно того, что в результате повышения, например, заработной платы бюджетникам решение принимается на федеральном уровне, и мы не можем, безусловно, отставать от темпов роста заработной платы работникам бюджетных учреждений. Так вот, в ходе этой беседы, например, был очень такой показательный случай, когда мы мотивируем, что регионам-донорам не оказывается никакой поддержки на эти цели, и в результате, вообще говоря, те средства, которые регионы-доноры в поте и труде вообще зарабатывают, вымываются исключительно вот на эти цели, и в результате в регионах-донорах вложения, например, капитальные ниже, чем у региона-дотационщиков, потому что свои капитальные расходы они несут, а все новые траты им покрываются за счет федерального бюджета, то есть фактически за счет средств, отнятых у регионов. На что, например, верховное наше финансовое лицо интересуется у своих подчиненных. Сколько там у нас на повышение заработной платы? Говорят, ну, 68 миллиардов. Так, а собственные доходы на сколько выросли? Да, ему отвечают, ну, что-то около 400 миллиардов. Ну вот видите, все покрывается. Но при этом тут же, когда наши специалисты спрашивают, а можно выяснить, а вот в каких регионах конкретно эти почти 400 миллиардов выросли? И выясняется, что это исключительно регионы нефтяные, например, такие как Красноярский край, где не нефтянка, а, собственно, все-таки труд людей в металлургии является, так сказать, основным, за счет чего зарабатывает средства регион. А наши интересы таким образом практически не учитываются. Эти вопросы, в общем, и законодательное собрание, и губернатор края, ну, неоднократно ставили, и вы, наверное, может быть, тоже читали в «Ведомостях» несколько его статей на эту тему, достаточно серьезных в «Эксперте». То есть мы эту тему все время пытаемся донести. То есть что мы начали постепенно как-то достукиваться до все-таки федеральных органов власти и лиц, принимающих решения на федеральном уровне по кругу своих проблем, понимая при этом, что это проблема не только Красноярского края. И в этом смысле понятно, что большая часть населения страны живет на другой территории. И общаясь со своими коллегами, даже вот из других законодательных органов, я просто вижу, что люди не понимают наших проблем. Люди не понимают, что значит в одном субъекте федерации 4 часа лететь на самолете из столицы в Норильск. То есть из Красноярска в Норильск. Люди не понимают, что такое территория. Мы, конечно, на картах показываем, и это вроде как на всех производит впечатление, но нужно понимать, что это не картинка, а реальная жизнь. Это во много раз длиннее дороги, это суровее климат и многие-многие другие условия. Могу вам в пример привести последние законопроекты, которые инициированы, ну, в значительной степени тем же Дмитрием Николаевичем Козаком, когда сначала забрав у регионов значительную часть полномочий, сейчас их начинают постепенно возвращать. В этом смысле, конечно, мне, как стороннику федерализма и развития именно России как федерального государства, мне, конечно, жалко, что для этого приходится проходить, да, вот такие круги, когда сначала централизуют, потом осознают, что со всем забранным справиться не могут, поэтому возвращают обратно. Здесь у меня была такая жесткая дискуссия с господином Грефом, когда он здесь был, и мы, в частности, обсуждали с ним лесной кодекс, и он начал рассказывать про то, что мы же вот вам все отдали, на что я ему был вынужден в жесткой достаточно форме сказать, Герман Оскарович, что, видимо, вы думали одним, как бы, полушарием, а писали другим. Получилось так, что все-таки в лесном кодексе вы написали, отобрали все полномочия у регионов. А он с этим сначала начал спорить, но потом в ходе этого двухдневного визита все-таки прочитал лесной кодекс и убедился, что был неправ. Сейчас, вы знаете, вносятся соответствующие изменения. Я понимаю ваш скептицизм, но я точно так же понимаю, что, ну, эта ситуация вот шаг за шагом, степ-бай-степ. Ничего другого не может происходить. Я не, как это такой, не безудержный оптимист. Я не смотрю на жизнь через розовые очки. Я понимаю, что с этим есть трудности, но я понимаю, что это этапы эволюционного развития. Я понимаю, что любая политическая сила, которая начинает верить в собственное всемогущество, она в той или иной степени пытается реализовать программы, как это, централизации, потому что им кажется, что вот они здесь умные, а на местах их недопонимают. Должен сказать, что в каких-то своих проявлениях это свойственно отчасти и нашей краевой власти, потому что, с одной стороны, мы, конечно, критикуем федерацию за излишний централизм, с другой стороны, и на краевом уровне очень часто наше чиновничество тоже хочет рулить вместо органов местной власти, объясняя это, конечно, тем, что, ну, вот население, оно уже к нам обращается. Ну да, население по-прежнему, я думаю, во многих территориях Российской Федерации в большинстве живет, в том числе с такой, как бы, верой в доброго царя, и поэтому готово по поводу ремонта забора писать и президенту, и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Но мы должны в этом смысле выращивать и местное самоуправление, о котором вы говорите, и там, бороться с коррупцией там, низового чиновничества и верховного чиновничества. Но просто, мне кажется, не надо противопоставлять крупные инвестпроекты и проекты территориального развития других территорий края. Нужно понимать, что просто глобальный ресурс региона лежит в новых глобальных инвестпроектах. Поэтому, естественно, краевая власть, как отвечающая в целом за развитие региона, должна сегодня вот туда аккумулировать основную свою энергетику, служить таким зонтиком для инвесторов, если это необходимо. Это не снимает ответственности с местных властей по всему краю по поводу территориального развития. Мы сейчас, наверное, все-таки возглавляем комиссию по местному самоуправлению. Мы как раз здесь что стремимся сделать в крае? Мы идем по таким трем, как бы, блокам. Во-первых, когда мы сделали проект программы социально-экономического развития края до 2010 года, мы сейчас, понятно, что этот план сразу корректируем уже и дальше, но одновременно работаем с территориями, причем не
там, с конкретными даже городами или районами. Мы хотим, чтобы эта краевая программа была конкретизирована в программах развития межтерриториальных, там, допустим, Канский район там, и так далее. Соответственно, нужно понимать, да, где, за счет чего, что там может быть ресурсом, что может быть ресурсом на развитие этой территории в небольшом масштабе, но что может быть развитием. Вот это вот одна линия. Мы в краевом бюджете резервируем вот последние два года от полумиллиарда до миллиарда инвестиционный фонд на реализацию различного рода проектов, инвестиционных проектов на территории края. Здесь, к сожалению, должен сказать, что как раз наши и местные власти, и, собственно говоря, местная наша как бы предпринимательская элита пока не готова представлять серьезные проекты с нормальным экономическим обоснованием. И мы по этому поводу, понимая это, сегодня перемещаем из большого инвестфонда на крупные проекты, перемещаем средства в большую степень на поддержку малого и среднего бизнеса. И, в общем, должен сказать, что сегодня эта программа начинает реализовываться достаточно эффективно и в Ермаковском районе, и в Кратузском районе, и в ряде других. В общем, надеемся, что это тоже может быть. Мы должны параллельно, чтобы подтягивать, вообще говоря, образовательный уровень власти и местной власти, и местного бизнеса. Потому что иначе, ну, мы же не можем в архаичных формах поддерживать это развитие. Не должен дядя в Красноярске сесть и сказать, так вот, развитие Канска зависит вот от этого, поэтому мы сегодня сюда построим, а завтра нет. Сегодня по краю, вот если вы проедете, вы увидите массу вот принятых таких решений, в, например, в советский период, которые сегодня не обеспечивают развитие этих территорий. Более того, являются таким гирями на ногах, не позволяют, наоборот, развиваться. Поэтому мы и хотим, чтобы планирование вот этого территориального развития было зоной ответственности местной власти и местного бизнеса. Это, вот, Михаил, поверьте, это очень непростой путь, это очень тяжелый путь. Но если мы его не пройдем вот в этой концепции, если мы начнем сами за кого-то решать отсюда, из Красноярска, то мы наделаем еще больше ошибок, неэффективно потратим средства, окажемся все у разбитого корыта. Смотрите, я понимаю вас, что это может казаться, ну, такими утопическими мечтами на фоне там грустной картины в Канске, которую вы увидели. Но вот картина в Канске будет еще грустнее, если сами местные люди не будут объединяться по поводу организации собственной жизни. Поэтому лично я-то как раз и являюсь таким большим сторонником реформы местного самоуправления, потому что я считаю, что сегодняшнее наше местное самоуправление в стране – это калька, причем плохая калька, государственного управления. И с местным самоуправлением как таковым, когда, да, по европейской хартии самостоятельно и под свою ответственность, возможность населения решать вопросы местного значения, наше сегодняшнее местное самоуправление в целом стране никак не связано. Если нам удастся его потихоньку перестраивать, переделывать, делать его качественно, воспитывать людей, которые могут на местном уровне принимать важные ответственные решения, тогда мы получим реальные изменения в жизни. Это не может произойти быстро. Люди, за которых в течение долгого времени все решала горстка номенклатуры, конечно, не сразу принимают на себя ответственность за свою судьбу, судьбу своего там города, там, поселка, района. Но это путь, который должна пройти Россия.
А вы хотите сказать, что вот партия «Единая Россия» вот именно в этом ключе действует, и вот именно через эту партию можно развивать эти идеи?
Развитие местного самоуправления? Да.
Парадоксально.
Да, в том-то и дело. Вы же, вот смотрите, 131 закон. Вот все сейчас, масса критики, да, страна умрет со 131 законом, а это единственный шанс быстро всколыхнуть местное сообщество. Вы знаете, в связи с чем была связана попытка отложить введение закона о местном самоуправлении?
Не готовы просто передавать.
А я считаю, что главная проблема в том, что региональные бароны, которых в стране огромное количество, да, которые в том числе есть и в «Единой России», это понятно, всегда в партию власти вся региональная элита стремится очень быстро, так сказать, войти. Но регионы поняли, что они теряют ресурс прямого давления на местное самоуправление. И в результате была предпринята вот эта мощная очень попытка отката. И, кстати говоря, во многом она была остановлена. С одной стороны, очень небольшой группой в администрации президента, которая все же считает, что нужно реформировать местное самоуправление. И спасибо, кстати говоря, этим людям, что, в общем, они вступили в этом. По этому поводу все-таки выразили, да, свою волю. Но самая главная заслуга, я считаю, это Думского комитета по местному самоуправлению и Мокрого Владимира Семеновича, который, кстати, член партии, если вы хотите. В партии в том числе, да, есть те, кто против местного самоуправления в том понимании, о котором мы с вами говорим. Но есть и те, кто за, и мы хотим наших коллег убеждать в этом. и будем их в этом убеждать.
У микрофона Михаил Соколов. О том, как живет Красноярский край после референдума об объединении с Таймыром и Венкии, я беседовал с председателем постоянной комиссии Законодательного собрания Красноярского края по государственному строительству Алексеем Клешко. В Приангарии продолжается подготовка к назначенному на 16 апреля 2006 года референдуму по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. Ситуацию в регионе анализирует Виталий Камышев.
Иркутские политологи и журналисты все настойчивее говорят о возможном провале назначенного на 16 апреля референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Первым забил тревогу председатель областной избирательной комиссии Виктор Игнатенко, назвавший решение о назначении даты референдума роковой ошибкой. По мнению председателя избиркома, в апреле 50% явки избирателей добиться не удастся. Напомню, что на последних выборах президента России Приангарье оказалось в десятке регионов с наихудшей явкой. В данном же случае задача кажется почти невыполнимой. Действительно, как побудить к участию в референдуме по объединению с аграрной Усть-Ордой, например, жителей Братска, где производится треть российского алюминия? Между тем, подготовка к референдуму разворачивается на фоне острого конфликта между новым губернатором Иркутской области и старой региональной элитой. Еще в октябре Александр Тишанин заявил, что областная администрация отказывается от участия в проекте газификации региона, предложенном Восточно-Сибирской газовой компанией, созданной еще при бывшем губернаторе Говорине и наполовину принадлежащей компании ТНК-БП, а наполовину самой администрации. Новый губернатор нашел другого партнера – государственную компанию «Газпром». В этот самый момент в ряде иркутских газет появилась информация о том, что прежний иркутский губернатор Борис Говорин был задержан в Новосибирске и допрошен сотрудниками прокуратуры Сибирского федерального округа. Темой беседы со следователями были детали передачи акций компании «Верхнечонскнефтегаз» из областного пакета в Восточно-Сибирскую газовую компанию. В вопросе освоения нефтяных месторождений Приангарья Александр Тишанин также отказался от сотрудничества со структурами группы Виктора Вексельберга и обратился к руководству второй по влиянию в Кремле госкомпании – Роснефти. Эти действия вызвали глухое недовольство у прежде влиятельнейшей в регионе финансово-промышленной группы. Между тем, законодательное собрание области возглавляет бывший подчиненный Вексельберга Виктор Круглов. Спикеру удалось консолидировать вокруг себя большинство депутатского корпуса и на последней в прошлом году сессии Иркутского регионального парламента дать настоящий бой новому областному руководству. После этого тон высказываний губернатора Тишанина и его заместителей изменился. Теперь они не исключают категорически участие ТНК-БП в проекте газификации Иркутской области на базе Ковыкинского месторождения. Но подключение «Газпрома» к проекту остается целью Александра Тишанина, и надо понимать видных фигур в Кремле. Столь важная в политическом плане и весьма быстротечная кампания по объединению регионов разворачивается в ситуации, когда административная вертикаль новым иркутским губернатором еще не отстроена. Среди его заместителей и помощников много таких же, как он, варягов, еще не успевших глубоко вникнуть в специфику региона. С другой стороны, процесс объединения вызывает открытое сопротивление культурной и научной элиты соседней Бурятии. Там опасаются, что в результате объединения, когда автономия лишится федеральных трансфертов, резко упадет уровень жизни титульной нации округа. Не исключено, что это приведет к оттоку недовольных в соседнюю Бурятию и возможным межнациональным конфликтам. Столкновение с региональными элитами может дорого обойтись губернатору Тишанину. Даже если апрельский референдум не будет сорван, но результат его окажется не слишком убедительным, это ударит по имиджу федеральной власти и наверняка вызовет недовольство Кремля и Старой площади своим назначенцам.
Ситуацию в Иркутской области анализировал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 23 января – обзор политической жизни в Самарской, Ульяновской, Саратовской, Рязанской областях. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».